Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю своего собеседника и вашего тоже. Этот час, ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами и вместе с нами проведет доктор исторических наук, профессор Оренбургского государственного университета Дмитрий Сафонов. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить про историю Оренбургского края, Оренбурга, Оренбуржья. Мне кажется, это очень интересная программа даже для жителей Оренбурга, Оренбургской области, интересная тема, потому что вот по моим наблюдениям можно прожить всю жизнь где-то, даже интересоваться, казалось бы, интересоваться историей родного края, но все равно ускользает огромное количество подробностей, остается огромное количество неисследованных тем, мест, а порой просто люди никогда не задумываются почему-то никогда не задумываются о том, что же здесь было в тех местах, где родились, выросли, кто здесь жил когда-то, как вообще все развивалось и в итоге пришло к тому месту, которое уже нам близко и знакомо. Вот поэтому мы сегодня тоже решили поговорить про историю Оренбурга. Давайте, наверное, Дмитрий Анатольевич, пойдем по порядку. С самых древних времен, ранняя история этих мест, по данным археологов, какие народы жили на территории нынешней Оренбургской области, насколько это население было однородным?
Вообще, это очень интересная постановка вопроса, потому что история Оренбургской области, по большому счету, это с 1934 года, когда, собственно говоря, область как таковая возникла.
Стала Оренбургская. Знаете, у меня на полке стоит книжка, я думаю, вы тоже ее хорошо знаете, как и любой там человек, который даже учился, как я, на историческом факультете. Эта книжка всем нам была знакома. Это книжка Бориса Рыбакова «История Советского Союза с древнейших времен до середины XVIII века».
Конечно. Конечно, это вызывало определенные удивления и сомнения в том плане, что как может быть история государства, которого в древности не существовало. Ну, речь идет, конечно, или все упирается вовсе не в придирки к тем или иным формулировкам, а к самой постановке, конечно, проблемы. Что из себя представляет история данного региона? Это Юго-Восток. Это же Юго-Восток европейской части России сегодня. Ну, а в далекие времена, так сказать, это было совсем другие, здесь были совсем другие народы, происходили совершенно другие события. Собственно, и переселенцы из России, я так аккуратно строю фразу, потому что это были не только русские, но и представители многих других этносов, в первую очередь Поволжья, которые сюда продвигались, это были, ну, где-то в районе все-таки 17-го столетия. Ну, конечно, я не говорю про те...
Да, и мы до этого дойдем еще,
нет, я думаю, сегодня. Просто говорю. Поэтому, собственно, история, вот как бы связанная с российской государственностью, она и получается, ну, в лучшем случае, где-то вот в районе 16-го столетия, опять же, после того, как башкиры перешли, пошли на контакт с Иваном Грозным. А до этого, ну, в общем-то, это были совсем, так сказать, как бы другие территории, другие люди, другие... Ну, можно сказать, как сказать, страницы, что ли. И далеко не все из этих страниц нам до конца внятно известны и понятны. Почему? Потому что, в общем-то, мало что осталось каких-либо материальных следов или свидетельств об этом. Надо признать это. Вот. Поэтому мы так, в общем-то, аккуратно говорим о том, что происходило в наших краях в ту далекую эпоху. Единственное, что можно сказать достаточно определенно, нет, ну, наверное, я сам себя позволю, позвольте, я поправлю сам себя, скажу, что, в принципе, все, что осталось, это захоронения, курганы разных народов. Дело в том, что в эпоху великого переселения народов, это вот, так сказать, когда из Азии волнами приходили переселения туда, прорываясь дальше на запад, вот, то они проходили практически через условно узкое горло. Ну, потому что совсем узким ты его не зовешь, но тем не менее. Вот Уральский хребет, который как бы перегораживал, ну, границу Евразии, да, внутреннюю. И дальше, так сказать, своеобразный уровень, это вот туда вот вслед за казахскими степями уже пустыня. Вот этот вот промежуток, условно небольшой, условно, конечно, не в количестве километров, между окончанием Уральского хребта и началом пустынь, вот это получается такая своеобразная горлышко, через которое проходили все народы, которые когда-либо кочевали с востока на запад. Ну, насколько эффективно от них оставался след, это уже другой немножечко вопрос. Но факт остается фактом, что они проходили и уходили дальше. Я вот к чему. То есть оставляли, они здесь как бы не останавливались. Тут, в общем-то, особой государственности чьей-либо, наверное, нельзя сказать, что было. Конечно, какие-то были народы, кто населял здесь. Вот, некоторые говорят об Аркаиме и прочем. Это, конечно, весьма-весьма романтизированные страницы нашей истории. Поэтому мне, вот я все-таки больше специалист по последним векам, ну, ближе к современности, то мне как раз вот все вот это самое древнее воспринимается скорее как, знаете, вот не то сказка, не то быль.
Ну и тем более, все равно, кроме, наверное, данных археологии, вы говорите, что и они достаточно скупы, нету других свидетельств особо.
Не в обязательном же порядке здесь кто-то умирал, ну, скажем так, и оставлял свой след. Проходили мимо.
Кто-то просто мимо проходил.
Да-да-да.
Но все равно должны были как-то оставлять какие-то следы в плане материальной культуры. Порой ведь и находятся какие-то вещи, какие-то артефакты, которые свидетельствуют очень ненавязчиво так о том, что здесь могли быть, вот вроде бы найдено всего ничего, но все равно, значит, какое-то влияние было. Хотя даже курганов нет.
Ну, конечно, в общем-то, следы, безусловно, какие-то оставались, но, понимаете, так сказать, тут вот их абсолютизировать, эти находки, тоже более чем опасно. Я поясню, что я имею в виду. Скажем, вот у нас было найдено в бытность свою на территории тогда еще Оренбургской губернии чаши Атрамитра. Это такие два больших серебряных блюда из древнего Ирана. Вот. Ну, так сказать, как они сюда попали? Ну, скорее всего, как-то они все-таки допопали, да, то есть каким-то путем их, ну, видимо, торговлей, а может, и еще какими-то способами. А это до нас дошло. Но утверждать о том, что иранский, так, проиранский этнос имел непосредственное отношение к современной территории, ну, это было бы, наверное, слишком мечтательно, я бы так аккуратно сказал. Слишком выглядело бы легендой. Вот. Ну, то же самое и другие находки. То есть у нас есть и древнеегипетские кое-какие артефакты единичные, которые тоже в гробнице находились. Но они самыми неисповедимыми путями.
Ну, кто-то носил с собой почему-то, откуда-то вот так.
Да, да, это... да. То есть мы, скорее всего, так сказать, к сожалению, это было бы чрезвычайно интересно узнать историю того или иного предмета. Или, скажем так, ту историю, которая была связана, собственно, с этим предметом.
А в заголовках газет бы написали, что древние египтяне побывали в Оренбуржье.
Да, конечно, так вот Оренбурга тоже, конечно, у нас вряд ли можно найти. Да. Вот. Ну, в принципе, понимаете, так сказать, вот как бы отдельные следы племен, которые здесь когда-то проживали, мы находим. Но вот насколько они были, ну, скажем так, автохтонными, то есть непосредственно принадлежащими к этому региону, или насколько, как долго они здесь жили, ну, в общем-то, мы тут можем только спорить, потому что археологические находки, они, конечно, чрезвычайно интересны и в определенном смысле убедительны, и одновременно, так сказать, как бы вот оставляют немало открытых вопросов по своим фактам существования. Ну, то есть, иными словами, если мы откроем, скажем, какое-то, ну, захоронение, да, и вот на его основе мы попытаемся сконструировать видение того общества, которое было при этих похоронах, связанное с этим племенем, да, с этим народом, Ну, мы можем выстроить картинку, но будет ли она адекватна реальности? То есть, как бы, одно единственное явление не может быть ведь основанием для всеобъемлющих выводов. Поэтому отдельные находки – это очень интересно, но, так сказать, все равно мы должным образом многого об этом и не знаем. Но вот когда в 85-м году еще на юго-западе Челябинской области, ну, это как бы тоже условное Оренбуржье, ну, Южный Урал, скажем так, да, то когда вот нашли древние укрепленные поселения, вот это то, что Аркаим называется, то, в общем-то, вот много было построено очень интересных рассуждений. Но боюсь, что вот, скажем так, желающие представить картинку поподробнее несколько занимались еще и как бы досочинением, понимаете? Вот как бы вот
одно... Но, к сожалению, даже иной раз для научного сообщества вот это желание выдать, опять же, извините за тавтологию, желаемое за действительное, тоже иногда присутствует. В меньшей степени, конечно, чем
да, то есть, когда кто-то высказывает версию, объясняя, что вот мы нашли, скажем, вот здесь такую постройку. Что это может быть? А, наверное, вот что. А раз такая постройка существовала, значит, наверное, было что-то. Это вот возможно, наверное, предположительно, вот эти слова, они сначала существуют в научных публикациях, потом в научно-популярных они исчезают. И текст превращается в безусловную истину. Потом это приобретает еще более упрощенное повествование в устах, скажем так, ну, журналистов, краеведов, экскурсоводов и так далее. Вот, собственно, и таким образом создается легенда о та или иная, о тех или иных народах, которые ученые, собственно, прямого отношения к этой легенде, может, и не имеют, но удивленно разводят руками, говорят, ну, получается... Да, это мы вроде как сказали.
А, к сожалению, мифология такая гораздо более жизнеспособна, чем
публикации научные. Соглашусь с вами. А кроме того, понимаете, всем хочется иметь целостную картину. Вот просто. Вот, скажем, вот, ну, я не знаю, ну что, привести какой пример. Ну, предположим, да, вот постройки. Вот почему они расположены так, а не иначе? Вот в том же, так сказать, скажем, Аркаим, если взять, вот, там, значит, это, он на плане получается как гигантское колесо, так, постройки эти, где-то 180 метров и два круга мощных стен, получается, внутренние стены и внешние. Ну, разве не соблазнительно... предположить, для чего они были нужны, и любому, так сказать, не историку расскажу, он скажет, а зачем были две стены в степи? Ну, так логика подсказывает, что, наверное, стены, значит, защита, не так ли? Раз защита, то, получается, был, ну, существовал внешний враг, от которого надо было защищаться. А кто? А что? Ну, вот, вот понимаете, и тут возникает соблазн дать какую-то версию, почему это все происходило.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, дорогие слушатели, что у нас в программе сегодня, в программе «Светлый вечер», профессор Оренбургского государственного университета, доктор исторических наук Дмитрий Сафонов. Итак, Дмитрий Анатольевич, с какого же времени мы можем говорить о верифицированной истории?
Как интересно вы задали вопрос.
Но я могу по-другому.
Нет, вопрос задан прекрасно. Он просто обязывает меня либо немножечко кривить душой, либо отвечать абсолютно, ну, как это, ну, точно, стремиться к точности абсолютно научной.
А можно и так, и так?
Ну, если серьезно, то достаточно убедительной можно считать историю где-то 20 века только. И то при наличии огромного количества источников, мы иногда наталкиваемся на такие великолепные мифологические постройки, что просто руками разводишь. А что касается более ранних периодов, понимаете, во-первых, источниковая база сохранилась избирательно, это нужно учитывать. Во-вторых, те, кто занимался сбором исторического прошлого, они занимались это с какой-то целью. То есть я имею в виду, что не было науки ради науки исторической. И поэтому, естественно, любой, кто писал на историческую тему, он писал с какой-то внутренней задачей. Ну и отсюда, как это бывает, так сказать, как бы эта задача и детерминировала, предопределяла, собственно, и подбор фактов, и отбор источников, и их толкование. И, ну, все с этим взаимосвязано.
Ну, наука ради науки, простите, пожалуйста, наука ради науки – это вообще достижение уже нашего времени. И то мы не всегда можем этому принципу следовать.
Совершенно верно. И то мы должны признать, что даже имея богатейшие информационные возможности, ну, условно, сегодняшнего дня, ну, которые богатейшие по сравнению с тем, что было лет 200-300 назад, тем не менее мы сегодня нередко, так сказать, разводим руками в отношении каких-то моментов, сюжетов, поворотов, и уже, так сказать, вынуждены признавать, что не все нам понятно и ясно. А что говорить о еще более древнем периоде? Ну, во всяком случае, что мы можем сказать? Мы можем сказать однозначно, что в 13 веке по всем территориям азиатским прокатились монголы, и, естественно, данная зона, данный регион никак не мог остаться в стороне. Потому что маршрутов других по-прежнему не существовало, и отсюда, точно так же, как в эпоху Великого переселения народа, как когда-то гунны и прочие, как венгры и так далее, все прошли этим путем, ну, отсюда монголы, в общем-то, и тоже. Соответственно, под ударами орды монголов пали те государственные образования, которые тут существовали, ну, типа Волжской Булгарии, досталось серьезно и русским княжествам, ну, и в итоге было истреблено и население половецких степей. В общем, получается, что когда в 1242 году возникло новое государство Золотая Орда, то, в общем, как бы все эти территории были в него включены. Хотя тут надо сразу сказать, что историки несколько увлекаются, и я вот не исключение. Вот я тоже сейчас фразу сказал про земли, и сам же понимаю, что я сказал не совсем корректно. Ибо, в общем-то, земля, это сегодня территория государства, это земля. Ну, не в буквальном смысле слова, не напрямую, а, ну, определенная территория, как бы в условных границах. А в ту пору власть распространялась прежде всего на людей. И поэтому, соответственно, где люди подданные находились, там туда власть, собственно, и распространялась. И поэтому с этой позиции, когда мы рисуем границы, скажем, на карте, даже в школьном учебнике Золотой Орды, например, да, то мы несколько как бы упрощаем проблему, потому что в тех же пределах Золотой Орды нужно отметить, что наличие половецкой степи, оно практически дикое поле. Почему дикое поле? А там нет никого. Там просто никто не жил и так далее. И отсюда, получается, формально Золотой Орде подчинялась огромная территория. Значит, от Иртыша где-то до Табы и Тобола на востоке до, ну, куда? Ну, в принципе, наверное, до Нижнего Дуная на западе и так далее. И, в общем-то, Золотая Орда и была вот условно территорией, которая подчинялась Золотоордынскому хану. Вот кто проживал. Ну, вот кто, а не важно было кто, понимаете, так сказать, то есть подданные Ордынского хана, где находились, там они, собственно говоря, и платили. Хотя, конечно, существовали традиционные родовые какие-то земли, то есть племена преимущественно проживали в тех пределах, в которых они находились, ну, обычно проживали и так далее. Ну, до завоевания этих территорий, большей части территорий Золотой Ордой, то основную массу населения составляли кипчаки, как народ, так сказать, который тут, собственно говоря, был. Вот. А потом, так сказать, вот как раз все это происходит, ну, как своеобразно такое смешение этносов, смешение народов. Ну, в конце концов, монголы-то исчезли как особый этнос, то есть элиты правящие слились с местными и так далее.
И достаточно скоро.
Да, и заниматься, знаете, вот этим вот элементом этнографии, типа как считать, какую, кем считать по национальности правящую элиту и так далее, не знаю, мне вот больше нравится, когда, мне кажется, более удачное выражение, когда мы говорим о золотоордынских ханах и ордынцах. То есть по принадлежности, скажем так, к власти, а не к этнической. Потому что мы по-прежнему по этим народам знаем чрезвычайно мало. Ну, для того, чтобы как-то всерьез об этом говорить. В принципе, территории наши, вот где сегодня находится Оренбургская область, это были достаточно пустынные. Я не говорю совершенно пустые, но относительно пустынные земли. Почему? Потому что север, вот туда вот на север от реки Урал, если брать, условно говоря, Это, так сказать, башкирские земли, башкирских племен, которые там проживали. Вот. А южнее реки Урал, вниз, опять же, не в буквальном смысле, что вот на берегу, на левобережье Урала или Яйка по-древнему. Нет, конечно, не так. Но, тем не менее, казахские племена в дальнейшем образуются. И в целом получается, что как бы они напрямую-то не контачили. Тут надо сказать вот о чем. Дело в том, что, скажем, в постперестроечный период, нужно признать, произошла волна, несколько волн, связанных, так или иначе, информационных, связанных с историей. Одна была – это интерес к белым пятнам истории, тем сюжетам, которые в советских книжках, скажем так, не особо сюжеты поощрялись и так далее. Другая волна была к пересмотру того, что, так сказать, скажем, навязывалось определенной идеологической картиной советских учебников. Не все там было плохо, но кое-что действительно навязывалось, те или иные акценты. Ну, типа, что если, скажем, там башкиры восставали, то они восставали, конечно, против русских феодалов и царей. Исключительно, то есть чуть ли не по, не по этническому, а по классовому признаку. Ну и так далее. Но поднялась и третья волна, волна такого, знаете, национального патриотизма. Национальный патриотизм, он всегда имеет опасность перейти, потерять слово патриотизм. Останется только национальная идея. Возникает у многих этносов современных подход к истории как возврата к корням, к духовным ценностям, к нашим истокам и началу нашего народа, необходимость сплочения, необходимость возрождения национального языка, культуры. По отдельности все, что я произнес, это очень красиво, правильно, и я готов, например, голосовать обеими руками за подобное начинание. Но, увы, как правило, все, кто занимался восстановлением национального единства во все времена, они обязательно наталкиваются на то, что проще всего национальное единство обеспечить в случае наличия внешнего врага. То есть, когда есть общий враг, и это нас сплотит против него, соответственно. Если в советскую эпоху врагом был царизм, феодалы, капиталисты, ну, в общем, так сказать, вот эксплуататоры, вот, и, ну, то теперь в словосочетании русский царизм, царизм потихонечку исчез, остался только этнический момент. То есть, скажем так, вот это вот противостояние отдельных народов вот, и русских условных, вот, вот это стало как-то определяющим на достаточно длительный период. Ну, это связано в основном, так сказать, 90-ми годами, началом 2000-х. Хотя, справедливости ради, я, конечно, за все национальные школы России ответить никак не могу. Но, насколько мне известно, по нашему региону и близлежащим регионам, нет, появляется очередная работа с соответствующими вот, организационными выводами. Ну и, как правило, они исходят из того, что, значит, вот злые русские, хотя, понимаете, злых русских назвать это смешно, потому что не русские, не одни русские приходили, приходили народы по Волжье, то есть это был другой, просто схема была такая, что вот наш народ это, а вот те другие, ну вот те другие их собирательно русскими и называем. Ну, да ладно, дело-то не в этом даже. Ну, вот эти, так сказать, русские приходили и, соответственно, как бы меняли уклад жизни у местного населения, так сказать, инкорпорировали в итоге эти территории в состав российского государства. Тут у нас, конечно, кстати, большая проблема. Нужно признать, такая внутренняя, я бы даже сказал, психологическая, потому что что такое история России? Ну, мы уже с вами улыбнулись по поводу истории СССР,
ну да, времен. Безусловно.
Да, ну вот история России, что такое? А получается, что мы изучаем историю российского государства. Это нормально. Но получается в этой ситуации, что новые и новые регионы и новые этносы у нас попадают под вот это вот под тему истории России после их завоевания или присоединения. То есть, иными словами, границы российского государства расширяются. И вот новые зоны и новые этносы попадают вот как бы в круг, круг этого сюжета. А до этого, вот что паршивенько-то, они, их как бы, они нас не так интересуют. И вот почему-то, скажем, мы берем, скажем так, древнерусские княжества или, скажем, русское княжество периода завоевания, подчинения их Золотой Орде, а Волжская Булгария у нас идет как бы немножечко в стороне. Не потому что, нет, не потому что к ней кто, у кого-то какое-то предубеждение и так далее. А просто это как бы тот вариант государственности, который не совсем логически вписывается.
Ну, это абсолютно разная хронология вхождения, да, если мы возьмем целиком всю территорию нашей страны, то мы увидим, что хронология вхождения в ее состав, она будет настолько разительно отличаться, даже если по времени это стало частью нашей страны, условно, в 17 веке, но мощный импульс к развитию получила там только в 20-м, то что же тут говорить?
Ну, вот, не знаю, может, вы даже помните, когда перестройка только началась, и у нас пытались немножечко пересмотреть школьный курс истории, то был выдвинут вариант изучения не истории России, а изучения народов России.
Был наш учебник. Да, такой, помню, помню, очень хорошо вот. Помню.
Вроде бы он, так сказать, позволял эти вот трудные вопросы обходить, но автоматически нас загонял в другую, так сказать, ловушку. А где история российского государства? Получается, только история отдельно взятых народов. Поэтому, в принципе, вот когда мы говорим о народах, которые проживали в этом регионе или как-то влияли, ну, скажем так, они-то, может, и были, но насколько их интерес к их существованию позволит нам понять до конца, что происходило потом. Вот так я построил вопрос. То есть, так сказать, вот насколько, что нам интересно изменить. Вот, например, что, когда мы говорим, что там в конце 14 века Тимур Тамерлан, знаменитый, совершил поход там в Средней, по Средней Азии, из Ташкента шел на север, и где-то в мае 91 года он подошел к Яику. Ну, так сказать, даже историки утверждают, что это было где-то чуть выше того места, где находится нынешний Орск. Хотя другие историки считают, что Тимур преодолел Яик. Вот я вот прям вот могу вот открыть школьный учебник. Там фраза такая: Тимур преодолел Яик где-то в районе нынешнего села Красногор. Ну, хотя, конечно, ну, легко понять, подумав, что там какой Красногор, какой, то есть там вообще ничего не было. Ну, то есть, вот формально получается, что это великий Тамерлан был, прошел через пределы чего? Оренбургской области. Но это как-то, согласитесь, даже немножечко да странно.
Ну вот тут мы как раз, да, подходим к тому, с чего мы начинали. И давайте сейчас буквально на минуту прервемся. Я напомню, что сегодня мы говорим про историю Оренбуржья вместе с Дмитрием Сафоновым, доктором исторических наук, профессором Оренбургского государственного университета. И продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».